Статья «Я первый, я последний».
Труды Рабаша, первый том, 104-я страница, статья «Я первый, я последний». Вот сказано «Я первый, и я последний, и кроме меня нет Творца». Известно, что цель нашей работы, как прийти к цели, это слияние с Творцом. Это работа ради отдачи. Но согласно тому, как человек получил порядок работы в смысле воспитания, это как раз в отношении Лолишма, как сказал Рамбам, и сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой, даже Лолишма, потому что из Лолишма он приходит к Лишма. И поэтому, когда обучают малолетних, женщин, и простолюдинов обучают их только лишь работать, исходя из трепета или получения вознаграждения, пока не приумножатся знания их и не умудрятся, они раскрывают им эту тайну постепенно и приучают их к этому без поспешности, пока не постигнут они это, и не познают, и не начнут работать из любви. Конец цитаты. Поэтому, когда человек хочет идти путем, ведущим к цели, то есть к слиянию с Творцом, что означает настраиваться на то, чтобы все было ради отдачи, он должен до этого получить хисарон, то есть что он не находит удовлетворения в работе Лолишма. И тогда он начинает искать другой порядок в работе, потому что то, к чему он привык до этого, как заниматься Торой и заповедями, это основывалось на желании получать, которое называется Лолишма. А сейчас, когда он должен заменить всю свою основу, на той основе он строил весь порядок своей жизни, это зависит от меры, в которой состояние Лолишма, насколько он видит, что этот путь неправильный и не дает ему покоя. И не успокоится он, не утихомирится, пока он не придет из этого состояния в состояние Лишма. Но кто дает ему почувствовать, когда он находится в состоянии Лолишма, что это еще неправильный путь, и он еще находится далеко от слияния с Творцом? Когда он смотрит на все общество, что все общество идет по этому пути, почему же он должен быть исключением? И еще ему непонятно, когда он смотрит на общество, он видит людей, которые более талантливы и больше способны на духовную работу, чем он. И они удовлетворяются тем порядком работы, который они получили, когда были малыми детьми. И тогда их учили работать только в Лолишма, как говорит Рамбам. И тогда он видит на себе, хотя общая беда — это половина утешения, но он не может смириться с состоянием Лолишма. И тогда возникает вопрос, если он действительно менее талантлив, менее способен на работу, откуда же у него возникает то, что состояние Лолишма не дает ему покоя? На это есть ответ «Я первый». То есть, что Творец дал тебе этот хисарон, чтобы у тебя не было возможности продолжать этот путь. И пусть не думает человек, что он достиг это своей мудростью, а говорит Творец: «Я первый». То есть я дал тебе первый толчок, чтобы ты начал идти путем истины. И это то, что я сделал тебе хисарон, чтобы ты почувствовал, что есть у тебя недостаток в смысле истины. И тогда начинается работа. То есть он начинает ожидать, когда он придет к состоянию, когда он оттолкнет эгоистическую любовь, и все действия его будут лишь на отдачу. И тогда он должен посвятить этому всю свою мысль, все источники, которые есть у него в распоряжении. И называется это «все, что в своих силах и возможностях делать, делай». А потом, когда он удостаивается слияния с Творцом, он думает, что благодаря своим усилиям в Торе и заповедях и в преодолении эгоистической любви, он думает, что он удостоился этого только благодаря своей работе, потому что он постоянно работал, и только у него была возможность использовать все до конца. Это дало ему эту способность удостоиться того, что он удостоился. И об этом сказано: «Я последний». То есть, как я был первый, то есть я дал тебе этот хисарон, как сказано выше, точно так же я последний. То есть, я дал тебе наполнение для этого хисарона. Потому что хисарон называется кли, а наполнение называется свет. И поскольку нет света без кли, без сосуда, вначале начинают создавать кли, а потом помещают благо внутрь этого кли. Поэтому Творец дал прежде всего кли, это называется «я первый», а потом он дал благо. Это называется «я последний». И отсюда поймем изменение, разницу, которая есть между работой, когда человек работает в материальной работе, на какой-нибудь фабрике, и работником, который занимается духовной работой. Принято в нашем мире, что работник, который не работает, не получает вознаграждения. Ну и наказание он не получает, если он не работает. Иначе в духовной работе тот, кто не работает, то есть тот, кто не исполняет, не дай Бог, Тору и заповеди, он получает наказание, как сказали мудрецы. Десятью речениями был создан мир, и как мы учим, почему не мог он быть создан одним речением? Для того, чтобы воздать грешникам, потому что они губят мир, который был создан десятью речениями, и дать хорошее вознаграждение праведникам, которые дают существование миру, созданному десятью речениями. И уже выяснилось это в моих прошлых статьях, и главная суть в том, что воздать грешникам — это чтобы были страдания, которые есть у грешников при жизни их. Что означает, что когда он смотрит на своих грешников, то есть на свое желание получать, если видит он, что все, что он работает, это все, что он работает для желания получать, нет у него удовлетворения в этой жизни. В той мере, в которой он видит и чувствует неприятность от такой жизни, благодаря этому он получает кли и хисарон к духовному, поскольку неприятность, которую человек ощущает в своей жизни, подталкивает его к тому, чтобы он искал место, откуда он может получить жизнь. Получается, согласно этому, наказание, которое он получает за то, что он не идет правильным путем, не считается местью за то, что он не хочет идти путем Творца, то, что называется, что нужно работать ради небес, а наоборот, это помощь, то есть его подталкивают к счастью и к благу. Поэтому получается, что то, что он видит как наказание, которое есть у грешников, он сам должен ощущать от страданий, которые есть у грешников. И это то, что сказано: «Счастлив муж, которому Творец дает страдания». То есть страдания, которые он ощущает, когда он идет неправильным путем. Это называется, что Творец дает ему кли. Как сказано выше, что «я первый». Однако не всем он дает ощущать страдания, когда они идут путем Лолишма, а только кого возлюбит Творец, тому скажет он. То есть, что он ощущает вкус грешников, которые погружены в эгоистическую любовь. И это подталкивает от его от ложного пути к истинному пути. Получается отсюда, что в материальном, когда работник не работает, он не получает оплаты. Но наказание ему не дают за то, что он не хочет работать. Тогда как в духовном, когда он ленится в работе, он получает наказание, как сказали мудрецы, воздать грешникам. То есть это не входит в рамки того, что его наказывают, а его поднимают, чтобы он шел правильным путем. Это не считается наказанием, а считается исправлением. То есть есть два вида исправления. Первое — путь Торы, второе — путь страданий. Но это не называется наказание, а называется исправление. И исправление приходит к нему в виде страданий. А потом, когда у него есть уже кли, который называется отдающим кли, вместо того, что до этого у него было только лишь желание получать в эгоистической любви, он сейчас получает желание, то есть он ожидает Творца, чтобы он ему дал кли, называемое желание отдавать. Когда у него есть желание отдавать, он удостаивается блага и счастья, которые были заключены в замысле творения. То, что называется нести добро своим созданиям. И это, как сказано выше, я последний. Имеется в виду наполнение. То есть то, чего не хватало ему раньше, он наполняет сейчас все его хисароны. Но это только лишь в смысле частного управления. То есть человек со своей стороны должен сказать, что все зависит от него, потому что только согласно его преодолению в работе он может удостоиться цели, ради которой он был создан. И это называется, что человек должен верить вознаграждение и наказание. Но вместе с этим, после того, как он произвел свою работу, он должен сказать, что все происходит в личном управлении. Как объясняется, что такое «я первый, я последний». И то, что человек придет к цели, человек должен знать, что главное, к чему он должен прийти, это к тому, чтобы настраивать все свои действия и все свои мысли, чтобы они были лишма. Как сказано, все называется именем моим во славу мою создал я, сотворил и сделал. И следует понять сказанное все, названное именем моим, я создал. А то, что не называется моим именем, не создал Творец во славу свою. И также следует понять, что означает «называется именем моим». И следует объяснить называемое именем моим, то есть что он относится к Творцу. Как сказано «Исраэль, народ твой», или «народ его Исраэль». Имеется в виду, что это относится, принадлежит к Творцу. То есть это должно быть в совпадении по форме с Творцом. Как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. Имеется в виду только лишь отдавать Творцу. То есть чтобы все действия его были только лишь ради славы Творца, и он не заботился бы о собственной выгоде. И отсюда объясним все называемое именем моим. То есть то, что относится ко мне. Эти люди, которые говорят, что все творение он создал только лишь во славу свою, а не ради собственной выгоды, тогда он может отнести себя ко мне. И это входит в общность, которая называется «народ его Исраэль» или «Исраэль». И тогда он может почувствовать то, что сказано «выбирающий народ Исраэль свой», с любовью. Получается отсюда, что человек должен получить хисарон, чтобы он почувствовал, что он нуждается в том, чтобы Творец помог ему прийти к тому, чтобы все действия его были ради небес. И тогда начинается порядок работы лишма. Тогда он удостаивается многих вещей, как говорит Рави Мейр.
Вопросы? Ну.
Ну.
По сути дела, в таком случае вся наша жизнь в этом мире материальном — это наказание?
Наказание? Почему это наказание? Не понимаю. Я получил, как Рабаш рассказывает нам в другой статье, я получил наследство от отца, большое предприятие. Раньше просто, ну, обычный парень, крутился где хотел. Он давал мне немножко деньги, жил в свое удовольствие. Теперь получил наказание. Допустим, он умер, уехал, неважно, он передал свое большое предприятие. И теперь я должен начинать потеть, управлять им, работать на нем, ну и так далее. Но ведь таким образом я становлюсь большим, богатым, управляющим. Это наказание или нет? Ты можешь сказать, в материальном случае я могу все-таки убежать. Если я убегу, ничего не будет. Но надо будет заботиться снова о куске хлеба. В духовном мы не можем убежать. Это верно. Но тот, кто смотрит только на этот мир, может быть, да, мог бы сказать, что это наказание, что нет ничего хуже. Так говорят о людях. Люди так говорят. Да, и мудрецы тоже, кстати, так сказали. Сидели мудрецы и обсуждали, кто больше, кто счастлив, у кого больше удачи, тот, кто рожден, или тот, кто не рожден. И решили, что лучше тому, кто не рожден, чем тем, кто рожден. Но если уж ты родился, то пользуйся всем, с чем ты рожден, чтобы достичь цели.
Дело в том, что кто живет в этом мире, он не осознает это вообще. Все исчезает.
Нет, что они хотят сказать? Конечно же, этот мир — это плохо. Конечно, в этот мир лучше не рождаться и ничего такого. Но если уж ты в этом мире получил в противовес к остальным, или даже неважно, против или не против других, ты получил методику, как приподняться из этого мира к чему-то более высокому, вечному и совершенному, то этот мир превращается в замечательную возможность.
Большим страданием?
Почему большим страданием? Нет, почему ты, друг, не добьешься? Просто не будь глупеньким. И не думай, что ты за один скачок можешь все сделать. Можно за один скачок все сделать, если бы у тебя силы, но у тебя нет сил. Поэтому надо идти небольшими шагами. Но в этом мире есть, и такова наша природа. И не то, что здесь что-то через силу. Мы видим, что в нашей природе есть то, что мы себе видим и описываем, как нашу природу. Измени свою природу, ты увидишь другой мир. И мир — это проекция, это копия внутренних свойств человека. Нет мира. Он там так кажется в наших свойствах. Измени свои свойства.
Как раз есть страдания.
Что страдания?
Мне не удается изменить это.
Ну, ты пользуешься тем, что тебе дано, или нет? Для того, чтобы преуспеть.
Стараюсь, поэтому я сижу тут.
Ну, что значит «стараюсь»? Что это значит? Делаешь ли ты то, что написано, и говоришь, что это не работает?
Не, я не хочу отрицать, наоборот.
Почему? Потому что ты уже отрицал, когда ты это сказал. Если я нахожусь в состоянии не очень хорошем, И с этого состояния я могу прийти к состоянию лучшему. Так я говорю, как здорово, что я нахожусь в плохом состоянии, потому что само по себе такое состояние подталкивает меня к состоянию лучшему. Так нужно все рассматривать. В свете целенаправленности.
Это возвращает меня в начало, что эта жизнь — это наказание.
Но это не наказание. Это наказание для тех, кто просто так страдает. Не без познания, почему он страдает. А те, кто страдают, и видят, что перед ними цель творения, они целуют эту палку, они целуют свое наслаждение, потому что они продвигают его к цели.
В любом случае, все, что происходит со мной в этом мире, я должен благодарить за это, потому что это
абсолютно
все.
Один за одним.
То есть, когда я не могу видеть, что это продвигает цель?
Тебе удастся. Ты увидишь, что нет у тебя ни одного страдания, хоть какого-то в твоей жизни, которое не предназначено пробудить тебя к слиянию, к объединению. Попробуй. Все то зло, которое ты чувствуешь, убегать от него к слиянию с Творцом. Оно от него, он первый, нет никого кроме него. И он же еще и последний. Все эти страдания, которые я чувствую, которые он мне послал, я должен превратить в средство, в трамплин достижения с ним, чтобы слиться с ним. Или как маленький, который пришел спрятаться за большим, просто хочет залезть в него, там, не знаю, от страха, к примеру. Или когда я пользуюсь всеми данными средствами, осознанно, контролируемо. Да.
Все зло, которое ощущаю, это то, что мне не удается почувствовать то, что я продвигаюсь.
Да.
Понимаете, зло, которое я чувствую, это от того, что мне не удается продвигаться и почувствовать, что я больше прилепляюсь к нему, продвигаюсь. Я не говорю о зле в материальных страданиях. То, что я осознаю, что это правильный путь, но мне не удается.
Тебе не удается потому, что ты находишься в твоем эгоистическом желании. Если бы у тебя было желание добиться удачи по-настоящему, в духовном, не в твоем эго, то ты бы не так уж и страдал, потому что ты увидел бы, что все, что ты получаешь, это всего лишь средство для твоего продвижения.
Так как же мне привести свою природу к успеху в духовном?
Для этого у тебя есть товарищи, которые могут тебя убедить. Вообще, если они у тебя есть.
Хороший вопрос. Я снова хочу заострить это. Я знаю, что это путь, и что товарищи могут мне помочь. Моя природа не позволяет мне этого. Мне плохо от того, что я знаю, что существует путь, товарищи помогают, должны помочь, а природа не дает мне.
Природа тебе дает, просто ты не хочешь изменить природу. Ты не делаешь действия, которые тебе выпадают.
Да?
Все эти твои претензии, я их... знаю по себе. Все вплоть до одного. Никто не может перескочить все эти претензии. Гершин может что-то добавить? Или уже все? Ну, дайте ему микрофон.
Выяснить вот это ощущение, что мы вчера тоже говорили об этом. Говорит, человек не может убежать от... зла вместо зла. Я слышал также, что если он получает удар, неприятное ощущение, пусть убежит к товарищам, к Творцу в это место, то где вот это вот свойство действительно искать как бы правильное выяснение? Страдания приходят, боль приходит, мы знаем, откуда это приходит, знаем источник, мы хотим воспользоваться этим как можно. Ну как не пользоваться этим, как вы описали это вчера? Что... Понимаете, что я спрашиваю?
Понимаю. Понимаю, я тебе скажу. Во мне есть желание получать? Есть Творец. Он желание отдавать.
есть страдания. С одной стороны, эти страдания помогают мне отделиться от страда, от желания получать, потому что я понимаю, что я от этого страдания. С другой стороны, они помогают мне найти это убежище Творца, желание отдавать. Это свойство, слияние, объединение с Ним.
И
тогда я вижу в страданиях именно большую помощь, потому что они вынуждают меня сделать шаг вперед и не оставаться на прежнем месте. Только такая мысль, что все исходит от Творца, и Он первый, обо всем, обо всех неприятностях в жизни. Сразу же я понимаю, что все идет целенаправленно из той самой высочайшей цели, из бесконечности, где я нахожусь с Ним в конечном исправлении, в слиянии. Оттуда приходит ко мне сейчас. И сейчас я чувствую страдания. Я чувствую страдания для того, чтобы не остаться в этом месте, где я, а слиться бы с ним. И я бегу, как ребенок, просто как вхожу в маму для того, чтобы спрятаться. И это то, что я делаю. Поэтому я не понимаю, какая проблема? Желание получать, творение, страдания приходят. Творец дает мне мысль, возможность связать себя с помощью желания получать и с помощью страданий в нем, с Ним, с Творцом. Замечательно. Таким образом, Он возвращает меня к себе, к Нему. Что плохого? Начни с этого. Каждую секунду, когда тебе в жизни плохо, начни связывать это плохо, плохое отношение, ощущение с тем, что послано тебе свыше, с тем, что нет никого, кроме Него. А потом ты начнешь думать так. Это зло мне послано свыше. От Творца не может исходить зло. Только свет исходит от Него. Но свет, который исходит от Него, из-за того, что я нахожусь в эго с этим злом, я ощущаю этот свет как зло, свое состояние так. И если я займусь, позабочусь о своей природе, то есть что недостает там, в моей природе? Веры, уверенности, трепета, правильного трепета. Не страха, наказаний и тому подобного. Если я приобрету свойства отдачи, тогда я превращу ощущение страданий, тьму, в свет. А то, что на самом деле свет порождает эту тьму, потому что утыкается в мое желание эгоистическое. Ну, не знаю, что тебе еще рассказать. Может, тебе спеть что-то? Станцевать? Что вы хотите? Станцевать. Я станцую. Какие проблемы? Да. Гель.
Ты
сказали, что мудрецы сказали...
Лучше не рожденный, чем тот, кто рожден. Но если он рожден, то он должен действовать.
Если он не создан, как он может прийти к целетворению?
Ну, все верно. То есть ты согласен с мудрецами?
Нет. Я спрашиваю наоборот. Как бы мне непонятно, если он не создан.
Они говорят о человеке. Лучше так жить, как живут сейчас люди, или нет? Лучше не жить. Но те, кто живут и получили средства в руки, методику исправления, знание о цели, и пробудили его к вопросу, в чем смысл жизни, так тогда уже должен воспользоваться своими действиями, и тогда ему это правильно, тогда весь этот мир выгоден ему.
Ладно.
Ну, то, что ладно, это хорошо. Ну, раз второй с микрофона. Ну, давай, давай, бегом с микрофона.
Если лучше не быть созданным, чем созданным, то как...
Вопрос здесь такой. Лучше ли быть животным или лучше быть человеком? Так нехорошо быть животным, потому что ты просто так тогда страдаешь в этой жизни. Все свои 70 лет человек страдает и завершает их без всякой пользы. Но если человек на протяжении своей жизни получил пробуждение к Творцу и приводит его в то место, где он может реализовать свое духовное, тогда это хорошо.
Вопрос не занимается тем, быть созданным или не быть созданным?
Да. Ну так что?
Лучше не быть созданным. Да как же определить это?
Но ведь это вопрос Творцу, не тебе. Когда ты уже живешь в этом мире. Мы говорим о мире, о том, когда мы оглядываемся на всех людей, на все 7 миллиардов, что с ними происходит. Так лучше бы не были созданы. Страдают. Хотя и в этом тоже есть. Посмотри, они говорят об очень высоких, глубоких понятиях. Но говорят, что люди только страдают. Но среди них есть люди, которые получают пробуждение. И эти люди получают пробуждение именно за счет того, что остальные 7 миллиардов страдают. Да-да. И мы единственные, кто получили пробуждение. И мы поэтому должны быть ответственными и за остальных.
И это укладывается с добрым твоим речным добром?
Не волнуйся. Скоро ты подойдешь к тому, что ты скажешь о нем, что он на самом деле добр, несущий добро. И не в твоих эгоистических килим, когда ты получишь какой-то подарок. Да.
Вопрос из Иерусалима. Откуда человек получает знание, что ему не хватает кли, а не наполнения?
Все изменения делаются только за счет света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику, действует исключительно за счет окружения, объединения с окружением. Объединение с окружением — это благословение, браха. Есть люди, которые входят в это быстро. Им хорошо, они чувствуют себя хорошо. Есть люди, которые терпеть не могут ни десятку и очень страдают от того, что они вынуждены в ней находиться. Бывают люди, которые готовы оставить путь, только потому что все реализация заключается в объединении с другими. Главное — это очень трудный вход. Трудности входа в десятку — это очень серьезная проблема. То, что я должен принять на себя такие условия, которые в нашем мире абсолютно не приняты. И это проблема. Но потом... Но все время в десятке. Все время... Ничего не поделаешь. Здесь реализация всего пути до конечного исправления. А там, к этому понятию десятка, по дороге присоединяется еще и еще, то есть к этим основным десяти сферот, то, что называется, происходит присоединение. Мы просто чувствуем, насколько частные сферот и более частные частных сферот все соединяются в одно. Все собираются в первичные основные 10 сферот, это основа, меньше которого нет. Потому что не будет ощущения связи между Творцом и Творением, если не будет проходить это в десятке, в 10 сферот. Но действуют они как один. Да. Тебе придется подбежать.
В момент страдания, о котором мы говорим, ты приходишь человек и говоришь, ты страдаешь, не очень готов с тобой согласиться.
Секундочку. А почему ты говоришь о страдании?
Большую часть времени, когда мы слышим вас, вы говорите, люди страдают, люди то, люди все, люди хотят.
Это из цели. Это из-за цели творения, из-за того, что у нас есть цель, слияние с Творцом. И поэтому мы находимся в очень плохом состоянии в этом мире. Но я не могу просто так обратиться к человеку на улице и начать говорить, «Посмотри, ты страдаешь». Что значит «страдаешь»? Я встал с утра, выпил свой кофе, пошел на работу, поработал, потом пообедал, сейчас возвращаюсь домой, скоро мы сядем всей нашей семьей, или вечером можно где-то прогуляться с женой, самому, с детьми. А через несколько дней или когда-то полечу в отпуск, у меня есть еще какие-то планы. А пока есть сериал по телевизору. Мой сериал по телеку или футбол. А еще есть пиво, орешки. Ну, я сижу, наслаждаюсь. Что ты от меня хочешь?
В этом, кажется, дело.
Так ты на него смотришь и говоришь, что в этой кабале такого? Человек наслаждается, живет в свое удовольствие.
В этом, кажется, все дело. Когда мы к ним идем, мы должны сказать им, что можем им дать больше. И как следствие этого, что здесь так много слышно, что вы говорите, страдания.
Я не даю вам пример, как разговаривать с людьми без точки в сердце. О чем ты говоришь?
Даже люди с точкой в сердце в кампусе.
То же самое нельзя тебе приходить и говорить о страданиях.
Кажется, ты хотел подчеркнуть, что многие люди, которые выходят наружу, и у меня выходит часто, что если люди, которые выходят наружу, они воспринимают то, что вы говорите, выходят с этим наружу, вместо того, чтобы говорить с людьми о красоте, которую они могут получить в жизни, добавки, они прежде всего говорят о том, как они страдают.
Вас вообще инструктируют перед выходами или нет?
Да, проходим курсы, но иногда общий дух, который люди впитывают, это то, что происходит, общий дух, что ты слышишь, как люди говорят с другими, говорят с ними вместо того, чтобы о том, что влечет их вперед о страдании, чтобы вытащить их из страданий, как следствие этого возникает отдаление от нас. То есть,
понятно. Не может быть иначе. Кто вообще так говорит? Ты можешь говорить о мире, о том, что он такой, на самом деле мы все видят, что это так. В общем, очень тяжело в Израиле жить, все говорят. Очень трудная здесь жизнь. Знаешь, израильтяне все время жалуются и ноют. Но лично обратиться к человеку и так сказать, нет. Даже если человек в каком бы ни находился состоянии, он не согласится с тобой, у него все-таки что-то есть. Он должен оправдать свою жизнь, иначе у него не будет права на существование.
Верно, это же ты, кажется, пытаешься сказать, что как-то то, что вы говорите, не проходит.
Только человеку, который, там, не знаю, где-то в какой-то тюрьме или в лагере, может сказать о своей жизни, что моя жизнь ужасная, потому что там его держат насильно. Но так сказать об обычной жизни, нет, никто не согласится.
Ты уже говоришь, сейчас это не совсем переходит в систему людей, которые выходят на места.
Никакой связи нет с людьми, которые выходят на улицу.
Я имею в виду вот эту тему, что мы должны как-то сделать какой-то переход и не начинать с людьми говорить об их личных страданиях.
Да.
В этом все дело. Я слышу очень многих людей, которые выходят на места, я сталкиваюсь с этим вместо того, чтобы говорить.
Ты должен передать человеку с первого момента, когда ты с ним разговариваешь, радость.
Вот именно так.
И все.
Окей.
И нужно учиться, как это делать. Хорошо. Здесь кто-то был, да.
Какое-то
восприятие в последние дни, что семинары работают, это то же самое.
Верно. Да, это одно и то же. Передайте Рои там.
Вы сказали, что проблема — это войти в десятку.
Да.
Что значит войти в десятку?
Войти в десятку означает включиться. Что можно сказать? Включиться, чтобы стать как они, пока мы не придем к единому состоянию. А в состоянии единого мы тоже на одну секундочку достигаем единства, и потом вновь каждый меняется и, соответственно, уподобляет себя остальным. И так мы все время... Это усилие, это непрекращающаяся работа.
Непонятно, как бы есть физический уровень, это прийти и сидеть с ними физически. Об этом вы не говорите, так?
Да.
Окей. С того момента, когда я с ними сел физически, что называется, что я...
Я не говорю о том, чтобы сидеть физически.
Есть этот этап тоже, к которому прийти.
Нет.
Не надо физически приходить?
Нет.
Но на большом конгрессе, допустим, мы будем поделены на десятки?
Я не хочу об этом говорить.
Okay.
Я хочу говорить о том, что человек в своей жизни, где бы он ни находился, должен держать себя в десятке, потому что через нее он в десятке, он почувствует Творца. И каждый раз так себя направлять.
Ну, хорошо. Допустим, я в своей личной жизни сейчас нахожусь в какой-то ситуации. Что называется, что я вхожу в десятку? Чем я вхожу в десятку?
Тем, что я хочу слиться с ними в одно. Это термин, понятие, это ощущение. Как ты чувствуешь своих детей, свою семью? Ты чувствуешь, что она твоя? Чувствуешь. Ну, так то же самое должно быть.
Да, но что, секундочку, что принадлежит мне в работе, потому что мы все время делаем работу между собой на семинарах, еще. Что я беру от этого, что принадлежит мне?
Есть то, что невозможно объяснить словами. Если я чувствую, что я завишу от них, о том, что вся жизнь моя духовная судьба и вся надежда связана с ними, все от них зависит, тогда я с ними связан. Более того, если я почувствую, что не просто завишу от них, то, что они сильные, большие, что я без них не смогу, а то, что есть какое-то к ним теплое отношение. И я хочу быть в объятиях с ними, как пишет Рабаш, что я начинаю танцевать с ними и чувствовать их, и вообще нет ничего, кроме товарищей. Это уже другое состояние, более внутреннее. Да. Поэтому я говорю, что я не хочу говорить о том, что я прихожу в десятку. Без прихожу физически.
Да, но есть работа, физическая работа с десяткой, в которой мы сидим.
Да, физическая, верно, да, есть, все верно. Но кроме этого, внутренняя работа, и она важнее. Физически тоже нужно, как подготовку. Я не говорю, что нет.
Так по поводу внутренней работы с ними, я отношусь к ним, каждый как к определенной личности. Как я отношусь к ним? Относительно чего?
К понятию десятка и к каждому, кто относится к этому понятию, кто в этом понятии, кто его часть. Ну, по сути, ко всем. Ты любишь десятку. Каждого это... Ты не можешь относиться к каждому, а ко всем вместе.
И что каждый дает мне относительно понятия десятки?
Каждый добавляет тебе, красоту десятки, прелесть, правильнее сказать. Каждый из товарищей, насколько он грязный, темный, такой плохой, входя в десятку, несет свою, дает ей прелесть, красоту. Ну, я не знаю, как это сказать. Противоположно тому, что он есть сам в одиночку.
Когда мы проводим семинары, чем этим мы строим десятку?
На семинарах вы главным образом думаете о том, что вместе мы сейчас, ну, кроме того, что мы обсуждаем разные вещи, главное, что мы вместе. Вокруг некой идеи, касающейся Творца, и как мы можем с помощью этой идеи выяснить еще какие-то аспекты в нем, в этом понятии, кто такой Творец, и как мы от него зависим, как мы уподобляемся с ним, как мы сливаемся с ним. И поэтому вместе сам семинар не просто десятка. Десятка на семинаре — это действие, где мы вместе выясняем через разговор, а может быть и не разговаривая, это не имеет значения. А когда все сидят, и когда все говорят, может, даже не вслух, внутри, то вы начнете чувствовать, насколько и мысли, и желания находится поряд меж всеми, переходят от одного к другому. И вы от этого впечатлитесь больше, чем от слов. Больше, чем от слов. Вы попробуйте, и вы увидите.
Что семинар дает десятке?
Семинар дает десятки. Групповое действие. Интенсивное. То, что, по сути, мы должны делать и потом, без физического собрания. Находиться в десятке и семинаре постоянно. И не только в десятке, и не только в кругу, когда мы находимся, допустим, вообще на краях этого здания. Или, допустим, мы даже не разговариваем, мы не находимся в кругу. Мы, не знаю, мы находимся все по краям, по углам, каждый в своем углу. Сейчас, одну секундочку. Прошу прощения. Я немножко о другом. Допустим, мы не говорим друг с другом. И соединяемся чувственно, мыслями. Но концентрированно, серьезно. А потом мы покидаем, уходим из этого места. Ну, что это за мысли? Я сейчас могу в мыслях быть на другом краю света. А по времени мы прилагаем усилия на семинаре друг с другом. Без интернета, без, как это называется, где мы все связаны? Zoom, WhatsApp, Skype, когда мы все видим. Затем этого не нужно будет. А все время будем на такой связи. И вы почувствуете, что вы вообще находитесь в общем большом семинаре с миллионами, может
быть,
и с большими каббалистами всех поколений. Вы должны выйти чуть над временем и увидеть других, почувствовать, что вы с ними находитесь на семинаре, и как они вам помогают, и как вы включаетесь в высшее собрание вместе с ними, подобно Рабихе. Пожалуйста, все есть. И все на семинаре. И Рабихе тоже входит в семинар. Он начинает учиться. И тогда каждый, помните, как один встает, потом садится, встает другой, потом садится, гадлут, катну. И каждый, как он влияет на товарищей. Каждый в свою очередь.
Да.
Как можно упражнять внутренний семинар? Когда мы сидим и проводим семинар, это еще как-то, допустим, мы можем упражнять это во плоти.
Да попробуйте все это упражнение. Попробуйте. Все можно натренировать.
Окей, но все-таки я сейчас в углу комнаты, все остальные в десятке, каждый в своем углу в здании.
Ну, так вы еще не можете, ладно. Не спеши. Я просто описал перспективу, которая нам предстоит. Без всяких признаков этого мира. Да нет ни времени, движения, места выше всех этих категорий. Тогда ты включаешься в высшее собрание. А сейчас это десятка, основная, всего мироздания, где находятся 10 основных свойств. Авраам, Ицхак, Яков и так далее.
Так правильно для на сегодняшний уровень развития десяток. Что будет считаться для десяток работа, которую сейчас они должны подчеркивать?
Не слышу.
Сегодня есть десятки, да, во всем мировом кле?
Да.
Есть десятки.
Угу.
Сейчас что будет считаться для нас работа плюс один для десятки? На что сейчас должна обращать десятка? Как она растет из сегодняшнего состояния?
Мы начали вчера. Мне кажется, только вчера или, может, позавчера. Мы начали говорить о том, что Творец, Он первый. Во всех действиях, деяниях, случаях, во всех моих ощущениях, и то, что я сейчас говорю, и то, что ты сейчас стоишь, все Он формирует и поддерживает. Такое ощущение мы хотим не удержать в себе, а жить им все время. В этом цель. И на нем, о нем, как, в общем-то, мы и хотим главным образом говорить между собой на семинарах, и чтобы была общая атмосфера, чтобы каждый впечатлился этим воздухом о том, что я решен, я первый. Имеется в виду Творец первый. И чтобы это было в каждом, как такое видение и принятие такой реальности необходимой. И оттуда уже можно идти дальше. Но это первая точка. По крайней мере, если не спереди, то хотя бы сзади ты объявишь мне, то, что называется. Да. Так можно ли сказать, что в этом цель десятки сейчас? Мы сейчас развиваемся в этом направлении?
Давайте развиваться в этой задаче.
Хорошо, когда я прихожу в десятку, что я даю десятке по отношению к такой задаче?
Ты даешь десятке быть десяткой. Ты чтобы достичь десятки, пребывая в десятке, должен думать так, скажем, 9 человек, другие, все, кроме меня, неважно, 9 или такое число, все товарищи находятся в объединении, в полном совершенстве, и все зависит от меня. Каждый судит, исходя из своих изъянов, насколько я вхожу к ним, включаюсь в них, принижаю себя перед ними, даю им упражнения на величие Творца, цели, насколько я действую во всей своей природе, насколько возможно, чтобы пробудить у них Исраэль, Творец и Тора едины, и все зависит от меня. Это то, что я должен видеть, приходя в десятку, не критикуя никого, и все зависит от меня. И не критикуя их, потому что они находятся уже в гмар-тикуне. А если мне кажется, что нет, это признак того, что я должен исправить себя, потому что каждый судит, исходя из своих изъянов. И так я достигаю того, что я действительно нахожусь в группе, в центре, который может раскрыться Творец, общая сила отдачи. Нет здесь никаких проблем реализовать это буквально. Попробуйте реализовать.
Да?
Все? Хорошо.
Но может, ты шальмашу.
Ну, муж, и спроси что-нибудь.
Ну, им это лорд.
Ну, если не хочешь, не надо.
Можно спросить, он здесь пишет, что я первый. Я понимаю, что это прежде всего кли. А что значит, что я последний?
Я первый, ты прав. То есть я даю тебе кли. Хисарон может быть к цели, хисарон может быть не к цели, а разные другие хисароны, которые выводят тебя из равновесия. Животное стоит на четырех ногах, все в порядке. Человек, он перестает быть животным на какую-то секунду, начинает спрашивать, что здесь происходит, что со мной, и так далее, и так далее. И главное в человеке, что к нему приходит мысль, прежде всего, раскрытие хисарона, и раскрытие этого хисарона приходит к нему мысль, откуда приходит хисарон, от Творца. Это буквально спасение. И тогда уже мы говорим о таком состоянии. Если, скажем, придет ко мне какая-то проблема, какая-то беда, понятно, что это от Творца, но вот есть такое ощущение, что все приходит от Него, Он пробуждает, то, значит, Он пробуждает во мне кли, и тогда я должен обработать вот то, что получил от Него. Эти данные, как это обработать? Очень просто. Быть в слиянии, в этом состоянии, я не убегаю от этой проблемы, не хочу ее стирать, забыть. А приходит от Творца, просто он играет со мной. И не то, что это серьезно. Это все какое-то воображение он во мне устроил. Нет. Этим я убираю авиют вот этой проблемы, и мне не на чем будет слиться с Творцом. Нет, я говорю, это серьезная вещь. Я должен вести с этим так, как все люди в мире. Но в процессе моего вот этого правильного поведения, когда ко мне приходит какая-то беда, какая-то проблема, я нахожусь в слиянии с Творцом. В слиянии, что я первый, и я последний, и я беру его, и произвожу все необходимые действия в этом мире, которые нужны, чтобы решить эту проблему, но вместе с ним. Тогда получается, что я внутри этого кли готовлю его раскрытие во мне и в слиянии между нами. Я не убегаю ни от каких проблем, ни от каких страданий. Наоборот, это исправление. Да.
Еще точка. Он пишет здесь, что в духовном, если человек не работает, он получает наказание. Что это в нашем состоянии?
Это бито, конечно, это в рамках времени. То есть в материальном я могу не работать, ну, и вдруг на меня свалится, скажем, не знаю, выигрыш в лотерею, допустим. Но в духовном есть цель творения. Все килим, все решимот реализуются, все разбитые килим исправляются, все согласно общей программе. Я не знаю, там кто прежде, кто потом, как можно увидеть всю эту общую душу разбитую. Но каждый, кто находится там, должен продвигаться. Поэтому если я продвигаюсь пока что как животное, еще не пришла моя очередь пробудиться так вот практически лично, так я продвигаюсь в страданиях, как весь мир. Надо жениться, надо работать, обязан болеть, страдать и так далее. Проходить всю эту систему этой жизни. И это картина исправления, общего исправления всех людей. Это решимот. Так пока что исправляются, пока не подходит этап, такой уровень, с которого это называется вхождение в познание Творца. До тех пор называется все подобным животным. Неживое растительное животное уровень, потом говорящий в говорящем уровень. Тогда человек пробуждается, и в нем пробуждаются уже мысли и желания в направлении, в чем смысл моей жизни, для чего я живу. Не то, что я там проигрался там где-то в лотерее в какой-то, а я живу без цели, какой смысл в этой жизни, которая дается так дорого, и кто наслаждается этим, а потом что? Кого я наслаждаю? О, это уже вопросы более целенаправленные. Это уже ступень человек. Весь мир продвигается животными страданиями, а мы продвигаемся уже страданиями целенаправленными. Да.
Скажем, я нахожусь в десятку, и я ленюсь. Есть состояние, когда я ленюсь? Не очень там могу сейчас.
Я понимаю, не переживай, все так.
И я же не чувствую, что я получаю наказание. Что я должен верить в это?
Если бы ты получал наказание на месте, ты бы снова стал животным. Вся разница между человеком и животным, что в человеке мы хотим, чтобы он сам внутри себя выстроил систему понимания, сознания, систему анализа, критики, чтобы рожь, короче говоря, голову он выстроил, а не то, чтобы кто-то из другой головы управлял им, давал ему подарки и наказания. В этом все дело. В этом весь вопрос управления свыше, либо массами, 7 миллиардов, с помощью двух вожжей страдания и наслаждения, как объясняет нам Бали Сулам. Так продвигается все человечество, здесь нет никакой проблемы, потому что между двумя этими вожжами находится желание получать, либо туда, либо сюда. И тот, кто держит эти вожжи, Творец, все в его руках, поэтому иди к мастеру, который создал меня. Я ни в чем не виноват, но в тот момент, когда ты должен уже сам продвигаться к Творцу, то есть начать включать свои усилия, свое понимание, то здесь уже есть к тебе претензия, что происходит, где твое участие, которое называется работой Творца. И уже ты должен выстроить рожь, голову. В этом вся разница между животным и человеком. Что у животного нет головы. Его голова — это Творец, поэтому оно и не ошибается. Все управляется инстинктивно природой. Элоким. А у нас нет. У нас Творец немножко сдвигает себя и дает тебе место войти в управление. Но пока что это в простых вещах. Ты не влияешь на мир. Ну, почти не влияешь на мир. Ты только в том, что ты сейчас должен осознавать, что Он первый. Что во всех состояниях, которые приходят ко мне, Он первый. Это уже ты стараешься прилагать усилия в его раскрытии, и в этом ты выстраиваешь систему с обратной реакцией, как он управляет меня, и как я веду себя, и это уже начинают работать вот эти системы разума. Они все построены на фидбике, на реакции. И мы потом будем учить это. Это как у нас это как в кибернетике. Кибернетики. Нет на иврите такого слова. То есть это наука о системах, которые... Это моя первая профессия, биокибернетика. Есть у тебя фидбик обычный, потом в разных формулах, квадрате и так далее. Эта формула непростая, там посередине есть какой-то интегратор. Так у нас это работает. Так же и с Творцом. Как ты, насколько ты обрабатываешь его, насколько ты из этих решимот, из этих данных выстраиваешь в себе рожь, Адам решен. Адам, человек, в этом разница. Все это в отношении. Как мы и учили сейчас, это приходит. С чего мы начинаем? С любви к товарищам. Любовь к товарищам приводит к чему? К трепету. Трепет к чему? К вере. И вера к чему? К слиянию. Да.
Пока что непонятно. Если я думаю, когда я ленюсь, и я не чувствую наказания, как изменится состояние?
Это состояние изменится, потому что через Творца, через товарищей, или каким-то другим образом, там, через твою жизнь, как ты там связан с разными системами. Пробудит тебя? Пробудит тебя.
А в чем наказание? Какое наказание я должен получить?
Наказание, что не ты сам пробуждаешься, а он тебя пробуждает. Это наказание, что ты находишься во тьме, в отрыве от Творца, и он должен пробудить тебя разными формами, согласно твоей ступени. Отрыв от Творца — это наказание. Нет большего наказания.
Это в продолжение того, что спросил Мер, то все, что вы говорите, если я правильно понимаю, все, что говорится о страданиях, это со стороны Творца.
Со стороны Творца? Отрыв от Творца. Это так человек чувствует. Это наказание. Связь с Творцом. Соединение с ним — это вознаграждение.
Когда вы рассказываете о страдании, проходимом человечеству.
Я не говорю о страданиях, мы говорим о себе. О том, что мы должны ощущать, где мы должны быть. Что человечество? Человечество. У тебя есть Бней Барух, а все остальное — это стадо. Стадо, ну, у тебя есть 7 миллиардов коров. Ну и что? Это на таком уровне, не то, что я пренебрегаю. Я говорю о свободе выбора человека, о достоянии, котором находится. Скажи об Обаме, о Пангемуне, об этом, об этой шведке там, о чем хочешь. Биби, Ципи, кто угодно. Есть у них свобода воли? Нет. Не называй коровами, неважно, но относительно духовного эти люди, они могут быть очень уважаемыми в этом мире, и у меня тоже есть к ним какое-то отношение, но это отношение, потому что Творец дает им. Это мы должны понять. Что в этом человеке нет ничего от человека, это какая-то биологическая коробка, раздутая, которая содержит все, что Творец вносит в нее. Вот и все. И я должен, но я отношусь к ней, соответственно, ролью. Но это относится к Творцу. Это не просто животное. Что это говорю, как будто это пренебрежительно. Нет, это только относительно той роли, через них это реализуется. У них нет головы. Сказано, сердца царей и министров находятся в руках Творца. Это Тора говорит. Так как я должен относиться ко всем этим великим людям, которые даже немножко влияют на общество, которые, даже какой-то журналист, который ничего там не понимает в своей жизни, но сегодня это вообще так трудно из-за интернета. Но есть у него уже какое-то влияние на общество, он уже, я должен сказать, что тем, что он влияет на других, не просто на свое окружение, а немножко выше, уже есть на него управление свыше. Благодаря этому Творец продвигает все человечество к цели. Ты знаешь, с какой скоростью? Ты знаешь, какие состояния мы проходим? С какой скоростью из-за интернета? И именно потому, что каждый там занимается этими глупостями со своим там смартфоном, он не знает там, что он делает, но... Так, счетчик работает. Ну, хорошо.
Ну, был американец.
Кто там хотел? Ну, давай, американец.
What does it mean to correct oneself? I see flaws in my upper nine, and I pray, give me strength to lift them. And instead of seeing these flaws, that they're and I receive the exact opposite. And even I make an even worse example of myself.
Так что значит исправить себя? Я вижу недостатки в девяти своих высших сферот, и я молюсь их исправить, и получаю совершенно обратный результат.
Ты видишь 7 миллиардов... Ставь наушник. Ты видишь 7 миллионов своих изъянов, 7 миллиардов, потому что все человечество... Вся реальность — это твоя душа. Это твоя душа. Представь себе, если во всей этой реальности 7 миллиардов человек и все, что есть еще кроме людей, что во всей реальности, которую ты понимаешь, если в этом раскрывается одна сила, одна власть, одна мысль, одна цель, одно состояние. Это называется мир бесконечности, что Творец раскрылся. И он раскроется, не думай, что будет иначе, но во всей этой массе всех вот этих людей, животных, насекомых, деревьев, звезд, планет и так далее. Когда это раскроется, тебе будет понятно, что это моя душа, и я нахожусь с ней, нахожусь с ним в слиянии. Вот и все.
О,
уловил. Нет, ты нет. Ты сначала относись серьезнее к нашим урокам.
Адам, что...
Человек, который в десятке пытается обниться, как товарищи рассказали, получает обратное. У него возникает состояние разочарования. И пишет кубалист, что должна быть молитва вслед за этим.
В чем разочарование?
Потому что нужно объединиться. Знаете,
ну так ты пока что не можешь объединиться, ну и что?
Не то чтобы не мог, нет желания.
Нет желания, ну хорошо, и дальше. Так у тебя есть проблема, что ты не находишься в таком желании, в котором должен быть, да?
Да.
Тут есть вопрос. Либо ты проклинаешь все, потому что ты должен быть в другом желании и объединен, либо ты проклинаешь себя, что ты не можешь реализовать это желание. С какой стороны ты находишься?
Я нахожусь со стороны, когда хочу достичь цели, но...
Если ты хочешь достичь цели, то нет никаких проблем, есть возможности. Проблема, что ты говоришь, я не хочу цели, уже не хочу ничего, и тогда ты отключаешься. Это уже иначе, не так, как ты сказал.
Вследствие вот такого тихого разочарования, когда оно не выражается как-то внешне, молитва из глубины сердца, которая должна родиться.
Молитва из глубины сердца — это «я хочу умереть». Верно, Гершон? Нет. Ну, подожди.
Я спрашиваю, какой шаг, какое расстояние от разочарования до молитвы, что их разделяет?
Разделяет влияние общества, которое, влияние группы, которое действительно заставляет тебя поднять молитву, и молитву за многих, потому что ты получаешь пробуждение от окружения, и тогда ты знаешь, что нужно правильно себя задействовать через многих. И тогда это действительно молитва, а иначе это просто пустые слезы. Что мы делаем дальше? Для чего мы все это распечатывали? Чтобы было 1:10?
Нет, есть лист на двоих.
Два листа?
1:2.
Вы это свели в одну страничку. Ага, мы уже пришли к, к эре пар.
Может быть, до этого мы из первого послания прочтем.
Какое первое послание?
Баль Сулама.
Это нет в программе?
В программе нет.
Ну, бонус.